Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Поэзия и монашеское пространство». Предлагаем вам прослушать четвертую заключительную часть беседы с членом Союза российских писателей, поэтом Ириной Перуновой. Продолжая нашу беседу о монашеской поэзии, мы не можем не вспомнить замечательного поэта-монаха наших дней, тоже вот, о котором мы делали уже не одну передачу, об отце Аверке Белове, который территориально живет в Казахстане, как мы уже рассказывали, в далеком поселке Коктал. У него храм в честь иконы Казанской Божьей Матери. Какое-то небольшое совершенно количество километров до китайской границы. Уж если говорить о глубинке, то это вообще далекое расстояние. А сердцем и всем своим служением это наш русский батюшка, который стоит у престола Божьего. Может, эти границы он духовно, как воин, их и отстаивает в духовном смысле, если немножко так вот с таким мягким пафосом сказать. На самом деле абсолютно русский человек, который учит нас любить Россию. Когда он приезжает сюда, это какое-то всегда пиршество духа, это праздник. И его взгляд, как он любит Россию, он весь воспитан, как мы помним, вот и говорили о нем не в одной передаче, на русской культуре вырос этот плод, если так уж вот взять дерзновение оценивать. И человек, пишущий русские стихи, и их трудно так же вот оценить, как в чистом виде поэзии, потому что одновременно он, кстати, и миссионер, и в прямом смысле слова, потому что преподает в алматинской семинарии, но он еще и поэт. И человек, болезнующий вот всеми болезнями и болями России, русского пространства, общечеловеческого, можно сказать, потому что он также любит и свой родной Казахстан, и у него много духовных чад, и очень много духовных чад в России. И у него, как вот и в ситуации с отцом Романом Матюшиным, вот он пишет эти стихи, они уходят к духовным чадам, а духовные чады подхватывают, и поэтому именно не руками самого батюшки изданы его несколько книг, и эссе прозаические, конечно, в первую очередь поэтические сборники. Это делают духовные чады. Его фотографии, мы надеемся, выйдет альбом с фотографиями, что это все уже живет своей жизнью. Но вот эта отзывчивость, вот то, что свойственно самой, если говорить уже узкой поэзии, свойственно русской поэзии, это вот отзывчивость на все боли мира, как говорится. Вот. Они в нем чувствуются. И я вот хочу просто даже напомнить, когда вот было печальнейшее, одно из многих трагических событий, к сожалению, которых пережила и переживает наша страна, вот когда упал в Черное море самолет, в котором летел и ансамбль Александрова, и небезызвестная, любимая многими доктор Лиза. И вот как вот он, находясь на своей казахской земле, как он это пережил? Я просто приведу один просто кусочек из стихотворения о гибели. «Теперь на дне добавилось смычков, труб, барабанов, скрипок, орденов. В виолончелях рыбы будут жить, коньки морские струны теребить. А струны душ перебирает страх, что мы на дне, что наша смерть на днях. Причина в чем? Удачный план врагов, просчет пилотов, чей-то груз грехов. Не так уж важно, шедшие ко дну, летели по небу, для неба, на войну. Одну из войн, что кроткий наш народ, за чьи-то души бедные ведет. Едва ли всех погибших жизнь бела, но судит Бог последние дела. О, если б мне лететь в предсмертный миг, спасать чужих и утешать своих». Вот основной посыл. Даже вот в таком отрывке стихотворения мы видим, что самое главное для этого человека, чем он живет. И, конечно, вот отец Аверки, он имеет колоссальное влияние на очень большое количество людей. Ира, если вы что-то можете, пожалуйста, добавьте об этом авторе. О поэте и романахе Аверки.
Я буквально сейчас взяла в руки книгу. К сожалению, только сейчас она мне попала в руки. Я была знакома хорошо с его прозой. Замечательная совершенно книга, которая тоже перемежалась стихами, насколько помню.
Это эссе даже, не да, в чистом виде прозы.
Ну, проза, эссе, такая в ней присутствовала удивительная дневниковость, доверительность и, ну, красота. радуешься такой книге.
Хочется сказать, что настолько много написано стихов отцом Аверьким. Они живут своей жизнью, как вот мы знаем, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Оно действительно отзывается. Мне приходилось делать передачи детского театра московского, где ведущая студии детей учила читать стихи на примерах стихов отца Аверьки. Они делали концертные даже номера, занимали какие-то, получали премии, но смыслы там были с неожиданными какими-то парадоксальными поворотами мысли, образов. И дети это могли почувствовать и донести очень интересно. Вот такой плод, например. То есть примеров таких можно привести очень много. Но за себя говорят стихи, которые мы, как уже говорили, не оцениваем с точки зрения, так сказать, просто поэзии. Это больше, это шире, это молитва, это переживание о своих духовных чадах, о людях, о тех событиях, которые происходят вокруг. Ну вот что можно, опять же, поскольку про отца Аверьки у нас много передач, вот можно проиллюстрировать стихотворениями.
«Март. Показалась земля из-под снега. Встречаем, как после потопа, радость постных стояний и радость трудов полевых. Для растопки не нужен, а только для лазанья тополь, принимающий птичек и нас на ладошках своих. Показалась земля. Через море зимы переплыли, но вода и душа не вместились пока в берега. Грязь дорожную, скользкость людскую вокруг обходили, слишком веры одежда для нищих сердец дорога. Показалась земля, сотворение, жизнь, растворение отболевшего тела в глубинах копаемых почв перед взором проходит, и ценишь любое мгновение, как письмо, принесенное с чудных заоблачных почт».
Вот мы и видим, что с заоблачных почт посылаются стихи, но в свою очередь поэт отправляет в те же заоблачные почты и свой, можно сказать, крик в небо в виде чистой молитвы, в виде поэтической молитвы. Но вот что меня всегда в творчестве отца Аверьки еще больше занимало, это такая интенсивная духовная жизнь и такая попытка осмысления событий, которые происходят в мире. Конечно, в первую очередь то, что касается нашей Родины, России, в более широком смысле, чем вот чисто территориально. И только вот два буквально отрывка по стихотворению, но они о многом говорят. «Прости, мир человечий, птичий мир, животный мир, мир ангелов, мир мыслей, что я ведро без вод на коромысли, все равновесия мира разломил». Вот эта попытка действительно в мирозданческом таком, попытка охватить, наполниться или высказать то, что тебя переполняет по конкретным случаям, и вот такое смиренное ощущение себя вплоть вот до такой малой формы, как вот здесь в образе, в этом четверостишье. Но вот такой еще маленький кусочек хочется привести из другого стихотворения. «Мой крест, великий мой народ, который тает с каждым годом, он часто крест других несет. Я верю, Бог его спасет на утешение всем народам». Ну, что тут сказать? Это и высокая поэзия, и главное, это такие смыслы, и молитва, и все в одном. И как вот у всех этих замечательных монахов-поэтов, это и миссионерство, и самое главное – это стояние перед Богом, такое мощное, сильное, которое и нас за собой ведет, тех, кто как-то прикасается к их поэзии, к их трудам.
Недавно ко мне попала в руки небольшая подборка стихов. Я не знала, кто их автор, просто заинтересовалась, и как-то она меня застала в минуту такого разлада душевного. И вот как-то сразу, вот как только подлинной поэзии дано, вот как-то они меня внутренне обновили. А потом я узнала, что это стихи монаха Тихона. И поэтому в сегодняшней передаче вполне уместно поговорить и о них.
Да, вы, немножко опередив, перешли к этому автору, о котором, говоря о монашеской поэзии, тоже нельзя не упомянуть. Здесь тот особый случай, когда вот как действительно с иконами, как мы упоминали, когда монахи писали иконы и не подписывали их, чтобы оставаться абсолютно в тени, а икона жила своей жизнью. Вот с отцом Тихоном получается такая же ситуация. Его стихи разошлись в большом количестве через его почитателей, его друзей. Мы ничего о нем не знаем. Мы не будем говорить, откуда он, кто. Мы будем упоминать потому что мы прикоснулись, это вот такое легкое прикосновение именно к поэзии его, которая, опять же, как у всех предыдущих представителей монашеской поэзии, она имеет свою специфику, она больше, чем просто поэзия. И поэтому я очень вам благодарна, что вы об этом заговорили. Давайте покажем нашим радиослушателям, что это за стихи, и попробуем говорить о человеке, о котором мы ничего не знаем, но одновременно мы можем сказать, что мы его знаем. Мы его знаем, прикоснувшись к его стихам. Мы его знаем как человека, как поэта, как человека, предстоящего перед Богом.
Ну, мир, явленный в этих стихах, этот мир Божий, человечный, без всяческих авторских реверансов перед зеркалом. Это очень честный мир. Ну вот я процитирую 4 строчки. «Взгляни вокруг, послушай тишину. Из красок всех лишь белое осталось. К себе внутри предательская жалость тяжелым якорем спускается ко дну». Очень вот так вот по состоянию сразу раз. Сначала ты так настраиваешься на эту белую краску, и одновременно с ней присутствует вот как бы два полюса – скорбь, предательская жалость к себе мгновенно. И это очень подкупает, потому что это знакомо, это честно. И мир этот, безусловно, вот как мне почувствовался, он выстрадан поэтом, потому что он несет в себе противоядие от всяческих отрав, в том числе и от предательской жалости к себе, вот этой вот честностью.
Да, это нота, которая касается напрямую именно покаяния, ну, в высшем смысле этого слова, не в плане поэзии даже. Вот эта безжалостность к себе, которую мы должны иметь в покаянии, когда обращаемся к Богу.
Ну, такая вот не пафосная, да, вот, вот такое покаяние поэтическое, такое пафосное, поострее, чтобы с перчиком. Нет. Очень смиренное, очень
покаяние,
тихое.
Не поэтическом даже.
Да, очень смиренное, тихое. И опять же, вот как говорилось, допустим, про монахиню Амбросию, да, что никакой здесь православной агитки. Никакой такой старательной благонамеренности, которая, к сожалению, очень часто вот в авторах, которые себя именуют, вот мы православные авторы, там, вот она встречается иногда, такая вот старательная благонамеренность. А в этих стихах присутствует именно все, что поэзии присуще. Какое-то иногда иррациональное, иногда такое подсознательное, неоправданное вот такой линейной логикой, но по поэтической логике это правда. И вот сквозные образы проходят. Подборка небольшая, очень бы хотелось держать в руках книгу. Рефрен такой души человеческой: «Белый сад, белый храм». И вот постоянное присутствие в этих стихах, вот есть постоянное присутствие белого цвета. И невольно как-то это вводит нас, ну, меня ввело в пространство молитвы. «А мы и шемяя паче снега убелюся». Вот она вот как бы просвечивает сквозь эти тексты. Хотя белое вбирает в себя и раненость некую. Вот его строчка: перебинтованный сердечный зимний сад, и какие-то снежные кружева, и просто чистый лист. В дни постные приходится как будто все начинать со свежего листа, фигуры странников, обманчивое утро, дорога в храм туманна и пуста. И часто на этом белом, вот на этой вот какой-то забинтованности в белое, да, но вот именно забинтованности, вот как кровь на бинтах, проступает какая-то такая подлинная жизнь, настоящая. И этот мир, при том, при всем, в нем есть и горечь, и боль, но это не больница, а целебница. Вот есть разница. Хотя слово «боль», да, боль присутствует, но это целебница, в этом мире дышится светло. В нем надежда есть, это самое главное. И вот его строчка: «перешагивая страх». Вот в этом мире так и живешь, перешагивая страх. И, по сути, каждое стихотворение, оно и становится таким перешагиванием. Перешагиванием и опиранием на какой-то единственный верный костыль или посох – любовь. Этот посох – любовь. Идет путник, идет странник, идет раненый. Опираясь
солдат.
На косты. Солдат, да, эти образы все здесь встречаются. И вот как-то шаг за шагом, вот как-то стихотворение за стихотворением, вот собирается эта книга. Кажется, она подборка, а хочется назвать это книгой по полноте. Прошивается тоже, наверное, вот как говорят, на белую нитку, белой нитью. Но не потому, что это наскоро, а потому, что нить белая. прошивается все, что нужно сохранить. Вот как когда-то, когда в печать не отдавали стихи, а делали такие тетрадочки, да?
Сшивали ниткой.
Да, какая-то чувствуется в этом такая ручная работа, скажем. Вот собирается книга и собирается душа. Собирается в путь на тот берег. Вот этот образ присутствует того берега в стихах, где ждут сотни ангельских конниц. И вот подборка небольшая, а я не знаю, спонтанно она выстроилась, вполне возможно, композиция этой подборки, или продумывал это автор. Но мне она показалась очень такой удачной композицией, потому что одно стихотворение вот подсвечивает другое и углубляет, усиливает. Это очень важно. Обычно книгу вот трудно так построить, чтобы они и разные были абсолютно, и в то же время одно другое подсвечивало. Вот я хочу два стихотворения прочитать в этом смысле, очень стоящих рядом в подборке и усиливающих друг друга. «Жизнь уродлива и свята, неисследимы тайные пути. В снег обожженные русские ребята навеки падают с осколками в груди. Скрип половиц и тьма перед очами, не убежать, не скрыться никуда. Просфорки часть, крещенская вода и свет свечи, как будто бы случайный. Как отпечатки пальцев на руке, знакомо все пронзительно до боли. Ты не синица в клеточной неволе, а парусник, плывущий по реке. Гуляет ночь с бессонницей в обнимку, по коридору тапками шурша. Жизнь иногда уродлива на снимке, а иногда чудесно хороша. На голове то царственный венец, то арестантская убогая панама. Приходит смерть всегда немножко рано. Когда не ждут, случается конец. Чернеет снег траншеями окна. Солдаты ждут, чтоб мы их помянули. Хотя вдали без отдыха война, и в нас летят трассирующие пули». Вот не случайно споткнулась на последнем. «И в нас летят трассирующие пули». Вот опять-таки какая-то логика, почему в нас, а они в нас летят. А они в нас летят. Вроде речь идет о каких-то ребятах. То есть соединение с ними, с этими солдатами, вот абсолютно, потому что в этот момент это в тебя летит. И рядом, вслед за этим стихотворением, идет стихотворение про новогодний самолетик.
Вы знаете, мне вот кажется, что это не является подборкой. В этом видно и суть этих стихов. Они писались и отправлялись, и вот так вот близкими людьми рассылались. А выстроилось так интересно, и видно, наполненность стихов такая, что эти смыслы возникают, ну, как будто это выстроено, потому что это все россыпью такой есть во всех стихах. Почему я говорю, что для меня вот стихи отца Тихона – это поэзия, это высокая поэзия. Это такие импрессионистические образы и состояния, в которых, как вы вот сейчас даже проиллюстрировали, присутствует гул времени. Гул времени и этой земной. И предощущение той. И вот когда вот про эти конницы, и вот то, что вы сказали, мне кажется, смогли сформулировать самые узловые вещи, что когда читаешь его стихи, это действительно целебница. Это действительно из хаоса нашей жизни тебя собирают воедино, как целостный кусок. Вот это целомудрие, да, вот в том высшем понимании этого слова. И, конечно, я вижу вот в стихах отца Тихона это одновременно такое вот предстояние и напоминание, что без Голгофа воскресения не бывает. То есть вот эта боль земли, она у него везде разлита. Это страдание, как вы очень здорово сказали, что вот пятна крови, проступающие на бинтах. И в то же время преодоление вот этого всего земного искажения, уродства, несовершенства всего земного, и все равно уводящее к тому целительному и бесконечному, что есть только во Христе и вот в нашем всеобщем воскресении. Спасибо вам, вот вы смогли как-то это сформулировать и направить вот к таким обобщениям.
Хотелось сказать, что очень зацепила строка «Сменив шинель на брачную одежду». И это тоже такая подсветка вот всех стихотворений. Вот мы о солдатах я прочитала, и прочитаю строчки из другого стихотворения. «Качалась ветка за оконной рамой, молясь, стучало сердце горячо, чтобы войны зарубцевались шрамы, и мир пришел зажженную свечой. Душа любовь хранить училась, и надежду попасть, мечтая в будущем, на пир, сменив шинель на брачную одежду, воскликнуть тост за славный русский мир.
Замечательно. Что тут скажешь? И мы рады, что наша такая спонтанная беседа о монашеской поэзии, она вывела в единую некую линию абсолютно разных пишущих монахов, монашествующих. И сказала, по-моему, нам удалось все-таки, спасибо вам, Эра, сказать о чем-то, ну, о самом главном, то, что касается спасения души. В заключение, наверное, имеет смысл привести цитату, сказанную иеромонахом Романом Матюшиным, которая где-то подведет итог всему сказанному. Для чего все это? Почему нельзя ни в коем случае, не имеем права упрекать там монахов о том, что они не замкнулись в своем мире и не только молятся о всем мире, они еще пишут стихи. Вот, пожалуйста, приведите эту цитату отца Романа.
«Стараюсь не вымучивать слово. Если что-то внутри зазвучало, сначала молюсь. Господи, дай сказать то, что полезно людям, что не повредит ни им, ни мне. Зачем делать из литературы культ? Хотелось написать то, что может коснуться сердца другого человека, чтобы человек по этим стихам, как по мостику, стал пробираться в сторону храма Божьего. Направить кого-то к храму – самая главная задача священника, монаха, мирянина, потому что только во Христе истина, свет, жизнь, любовь, премудрость и блаженство».
Ира, спасибо вам огромное. Я вам очень благодарна и за эту такую проникновенную глубокую беседу. Думаю, что им для наших радиослушателей большая польза. А в конце мы вот поставим чтение стихов замечательного артиста Александра Михайлова, которых мы знаем как исполнители песен, Елена и Александр Михайлов, как он читает стихи отца Тихона.
Осень, будто парчи пожарище, дни, букет янтаря и золота, время вновь не дает позариться на рассвет кумачом расколотым. Нам дышать только русским воздухом, не бродить за чужими спинами, слушать с болью, как плачет колокол, свой псалом вечерами длинными. Вспомни, сколько ошибок маленьких собиралось в сугробы целые, в стихаре и протертых валенках шли дорогами мы несмелыми. Рядом здесь и хоромы царские, и острога барак на острове, бубенцы накадили райские, и разбойника сабля острая. Горизонта полоска узкая, ветер листья толкает волоком, нам дорогой идти лишь русскою в тишину, где рыдает колокол.
Ира, спасибо огромное. Вам пожелать хочется творческих успехов, написания ваших замечательных стихов и почаще нам видеться и беседовать с нашими радиослушателями.
Всего вам доброго. Большое спасибо. Всего доброго.
Вы прослушали четвертую, заключительную часть авторской программы «Поэзия и монашеское пространство» с членом Союза российских писателей, поэтом Ирины Перуновой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.